Мухтар Ауэзов. Путь Абая. Книга вторая. Читает Джахангир Абдуллаев. Глава первая. Перед бродом. Ночь прошла без сна. Лишь на рассвете Абай ненадолго прилег, но, не чувствуя усталости, вскоре вернулся к столу, заваленному раскрытыми книгами. Рядом со староузбекскими, которые Абай читал «Свобода», тут лежали арабские и персидские книги, более трудные для него, и русские, понимать которые ему было еще труднее. Эти разноязычные друзья собрались нынче к нему по особому случаю. Сама жизнь потребовала от него знаний, таившихся в этих книгах. Последние дни Абай читал и днем, и ночью, словно исследователь или отшельник. Порой, оторвавшись от страницы, он удивленно оглядывался вокруг, возвращаясь к действительности. Узбекские книги уводили Абая в цветущие сады Шираза. Он видел древний мавзолей Самарканда, отдыхал в плодоносных садах у прозрачных бассейнов Мерва и Мешхеда, бродил по сказочным дворцам Медресе и библиотекам Герата, Газны и Багдада, родины величайших поэтов. Со страниц арабских и персидских книг сверкали перед ним кривые исфаганские сабли, которые арабы, персы, турки и монголы в жестоких схватках решали свои столетние споры. Русские книги раскрывали перед ним тайны вод, песков и пустынь Средней Азии, Ирана, Аравии и жизнь их больших торговых городов. Сегодняшний день этих стран интересовал Абая больше всего. Читая, он делал подробные выписки о караванных дорогах и водных путях, о крупных городах и больших базарах. Все эти сведения были необходимы для путника, отправившегося сегодня в далекие края. И Абай, живо воображая эти страны, о которых столько слышал с самого детства, не раз восклицал про себя: «Жаль, что не сам я еду». В открытое окно ворвался прохладный ветерок. Он сколыхнул легкую белую занавеску, и та, словно озорной ребенок, принялась играть с книгами. Высокий стол стоял у самого окна. Она то прикрывала страницу, мешая Абаю читать, то сползала с нее, как бы стараясь стереть письмена. Абай взглянул на дверь. В это утро она открылась первый раз. Тяжело передвигая ноги, в комнату вошла его мать Улжан, грузная, располневшая за последние годы. Сильная отдышка стесняла ей грудь. Две женщины вели ее под руки. Абай вскочил со стула и быстро разослал на полу мягкое корпе. Корпе — ватное одеяло. Щеголевато одетая молодая светлолицая женщина, вошедшая с Улжан, положила подушки. Сходство ее с Абаем сразу бросалось в глаза. Это и была его сестра Макиш, жившая здесь, в Семипалатинске, замужем за сыном Тинебая, хозяина богатого городского дома, где остановился Абай. Вторая женщина — Калиха, многолетняя спутница Улжан, приехавшая вместе с ней из аула, поставила перед старухой блестящий медный таз и стала поливать ей на руки из длинногорлого кашгарского кувшина, покрытого тонкими чеканными узорами. Раздвинув посреди просторной комнаты низенький складной стол, Макиш сказала в открытую дверь: «Можно накрывать, не сиди». Вошла другая невестка, ровесница Макиш, высокая цветущая женщина с гладко зачесанными на висках блестящими волосами, одетая в черный бархатный камзол, обшитый позументом. Разослав скатерть, она стала приготовлять стол для утреннего чая. Абай снял бешмет и начал умываться. Только сейчас он почувствовал в голове тяжесть после бессонной ночи. Макиш поливала ему, ухаживала за ним, как за гостем. «Приятная нынче вода. Полей-ка мне на голову, Макиш. Надо освежиться», — попросил он сестру, подставляя затылок. Отерев лицо и руки, Улжан бросил взгляд на высокий стол и потом перевела его на сына. Лицо его было бледно, глаза покраснели.
«Так всю ночь и не спал Абайджан?» — спросила она. «Да нет, вздремнул среди ночи». «А разве не путаются мысли, если сидеть без отдыха? Я раз спросила Кадыгу, какой же ты ночной сторож, если у тебя волк ворвался в отару? Ты верно спал?» А он и отвечает: «Как можно, я не спал. Правда, под утро мне показалось, что у верблюдов горбов стало вдвое больше. А волк возьми, да и пройди мимо меня, поджав хвост. Я думал, собака, и пропустил его». «Будет ли польза от такого чтения, сынок, если под утро даже верблюжьи головы в глазах двоятся?» Шутка матери рассмешила и брата, и сестру. «Ха-ха-ха, ты права, папа, но время не ждет. Отец уезжает сегодня». Ульжан стала расспрашивать, можно ли по книгам узнать подробно, каким путем надо ехать. «Хоть и не широкую проезжую дорогу, но какие-то тропинки я уже вижу», — ответил Абай и тут же поделился с матерью тем новым, что приобрел он за последние дни. «Как будто сам я побывал там. Книги мне все рассказали об этих странах». Он говорил так, словно нашел клад. Ульжан знала, что путь предстоит дальний. За чаем она продолжала расспрашивать сына о трудностях дороги. Таить от матери правду, которая была известна ему самому, Абай никогда не мог и не считал нужным. Но тут была еще и Макиш.
«Да, да, расскажи нам все, Абай, милый», — присоединилась она к матери.
Нахмуренные брови и чуть побледневшее лицо выдавали ее душевную тревогу. И Абай, заметив это, помедлил с ответом. Макиш была любимой, балованной невесткой богатого городского дома. Но к своей семье и к родному аулу она продолжала хранить самую горячую любовь и всегда тревожилась об их благополучии. Надо родиться девушкой, которую с молоду отдают замуж на чужбину. Надо видеть жизнь ее глазами, чтобы понять, в каких глубоких тайниках души скрывается эта тоска по родным, которая излечивается лишь временем, живет долго и проходит нелегко. Поняв волнение сестры, Абай не захотел высказываться откровенно, но Макиш настойчиво продолжала.
«Говорят, там никто из наших краев никогда не бывал. Вернется ли он?»
Она вслух выговаривала то, о чем Абай думал, но не рисковал бы сказать сам. Сделав несколько глотков, он отодвинул пиалу с чаем, не притронувшись к горячим пирожкам, приготовленным искусным поваром на нижней кухне, и, взяв сделанные за ночь выписки, стал отвечать на расспросы Ульжан и Макиш. «Нелегок будет путь отца», — закончил он. «Но надежда...» — и сразу замолчал, увидев, как поникла Макиш. Ульжан пришла ему на помощь.
«Пусть уезжает. Отец не подумает, что дитя его малодушно», — сказала она Макиш.
В дверях заглянули Такижан и Габитхан, предупреждая о приходе самого Кунанбая. Все, кроме Ульжан, вскочили и засуетились, застилая пол вокруг стола и раскидывая поудобнее подушки. Кунанбая сопровождала целая толпа, но все остались в соседней комнате, такой же просторной и прибранной, где тоже накрывали на стол. С Кунанбаем вошли только Изгутты и хозяин дома, Тыныбай, сват и старый друг Кунанбая, одетый изысканно и богато. Не проходя на почетное место, он опустился на корпе рядом с Макиш. Он не развалился на подушках, как мог бы сделать хозяин дома. Но, подобно какому-нибудь ученику, Бедресе перед наставником присел на согнутых коленях, чтобы самому ухаживать за Кунанбаем и подавать ему чай из своих рук. Это всегда удивляло Ульжан, но для городских такое поведение было привычным. Так они встречали имамов и хазретов, подчеркивая свою учтивость и почтительность.
Кунанбай сел рядом с Улджан и бросил на Абая и Макиш острый взгляд. Проницательный взгляд своего единственного глаза, сразу определявший все оттенки и настроения окружающих. Сейчас он, казалось, особенно пристально наблюдал за детьми. Покрасневшие глаза и бледное лицо Макиш показывали, что она только что плакала. Холод старости уже коснулся Кунанбая. Он начал сидеть поздно. До 70 лет его голова и борода оставались чуть тронутыми серебром. Теперь седина взяла свое. Морщины на лбу углубились, но высокий и плотный, он держался по-прежнему прямо. На суровом его лице не было сейчас ни тени, колебаний или волнения. Ехать в Мекку на поклонение Кунанбай решил год тому назад. И, решив, с прошлой же весны начал продавать скот, собирая средства на путешествие. Трудность была не в деньгах. Его тревожила мысль о надвигающейся старости, об уходящих силах. Он долго раздумывал и, наконец, решил взять с собой человека, на которого мог бы опереться. Выбор его пал на Изгутта, постоянного и верного спутника. Вот почему всю дорожную одежду для Изгутты шила Макиш своими руками. И поэтому же он сидел сейчас рядом с Кунанбаем. Изгутты перевалило за 40, но выглядел он 20-летним джигитом и был по-прежнему весел и предприимчив. В комнату поодиночке стали входить ближайшие родные и друзья. Такижан, Яспан, Жакып и Майбасар, мулла Габитхан, давний друг семьи. Кунанбай молча пил чай, закусывая пирожками и холодным мясом. Те из родичей, кому не пришлось на прощальной трапезе сидеть вместе с ним за столом, теперь один за другим входили в комнату для последней беседы. И число их постепенно увеличивалось. Кунанбай, который хотел без лишних свидетелей обратиться к семье со словами прощания, понял, что если он еще хоть немного задержится, люди повалят толпой. Он снова взглянул на Макиш, и лицо его стало еще суровее. «Дети мои, друзья, братья и родичи мои», — начал он, окинув холодным взором присутствующих. В комнате стало тихо. Женщины перестали разливать чай. Кунанбай выпрямился и устремил прямо перед собой тяжелый взгляд одинокого глаза. «Вы, кажется, встревожены моим отъездом. Смотрите на меня с беспокойством. Как, мол, он, старик, причается на это? Увидимся ли мы с ним? Вернется ли он? Не поймешь, меня ли вы от дороги бережете или дорогу от меня? А что было бы хорошего, если бы я дожил до нудной старости, ворчал бы на внуков у очага, на невесток у котлов, на работников вокруг юрты? Путь мой — последняя цель моих последних дней. И я прошу вас всех, если справедливый смертный час настигнет меня в пути, и вы узнаете об этом, пусть и тогда никто из вас не скажет с сокрушением: жаль его, он умер в скорби, не достигнув желанной цели. В таких словах нет истинного сочувствия. Молодость, которая для вас еще впереди, мною уже прожита. Я вкусил уже и меда, и яда, которые вам еще предстоит вкушать. Те дни, что мне было суждено прожить с вами, много ли, мало ли, мы прожили дружно, уважая друг друга. Я удовлетворен. Но хотя жизнь у нас одна, общая и слитная, смерть придет каждому из нас по-разному. Каждого она вырвет из семьи поодиночке. А раз так, не все ли равно, где она настигнет меня? Остаток моей жизни стал нынче коротким, как тропинка старого архара, не угнавшегося за табуном. От водобоя до последнего логова в тесном ущелье. Так не становитесь поперек этой тропинки. Проводите меня без слез, рыданий, стонов. Вот все, что я хотел сказать вам. Теперь займемся нашими сборами. И Кунанбай посмотрел на Изгутта. Тот встал вслед за ним, и поднялась молодежь. Такижан, Габитхан, Аспан и другие. Абай хотел присоединиться к ним, но Кунанбай задержал его, положив ему руку на колено. «Ну, сын мой, расскажи, что ты узнал?» Абай вынул из кармана большую пачку исписанной бумаги и передал ее Изгутту. «В этом свертке все, что я нашел. Изгутыага, храните его при себе», — сказал он. Кунанбай попросил его перечислить названия крупных городов, лежащих до их пути. Абай не раз уже рассказывал ему то, что прочел в книгах о странах, через которые должен был ехать отец, об их расположении, о занятиях, хозяйстве и обычаях жителей. Он не стал говорить о начале дороги. В Каркаралинске к путникам должен был присоединиться Халфе Андербай, которому, как знал Абай, места эти были хорошо известны. Халфе – духовное лицо, наставник в медресе. До Ташкента они будут среди казахов, а дальше их путь лежит через Самарканд, Мерв, Мешхед, Аспагань и Абадан. Потом им придется ехать либо через пустыни Аравии, либо кружным морским путем на корабле, чтобы высадиться совсем близко от Мекки. Этот второй путь, выбранный Абаем по книгам, представлялся самым коротким и удобным. Халфе Андербай обещал Кунанбаю сопровождать его от Каркаралинска до самой Мекки. Для встречи с ним путешественникам нужно было ехать от берегов Иртыша через самый центр казахских степей, и Тенебай настойчиво советовал им ехать от Семипалатинска до Каркаралинска в удобной повозке, чтобы сохранить силы для дальнейшего пути, когда придется пользоваться самыми различными способами передвижения.